Потом трактирщик уходил, и Шекспир начинал заниматься письмами уже как следует. Снова читал их, делал пометки и клал в ящик тумбочки. Надо всем этим надлежало хорошенько подумать. Итак, днем ему было еще чем заняться. Ночь же казалась огромной и всепоглощающей топью. Вдруг наступала тишина, свечи уносили, оставляли одну. Окна закрывали ставнями. Засыпал он с закатом, а просыпался часа в три. Тяжелый, напрягший и все равно сонный. Но заснуть снова уже не мог, а просто сидел и слушал. Дом был теперь полон тонких, осторожных звуков. Стрекотал сверчок, тикали хитрые часы из Нюрнберга, рассыхались и стреляли доски. Каждый час часы звонили, и из отлетающей дверцы выходил толстый, румяный, смеющийся монах. «Дикси, дай, Дикси, дай», — выговаривали часы. «Я высказался, Дик, я все тебе сказал, Дик». Догорала свеча. Над городом стоял непрекращающийся ни на минуту собачий лай. Прикликали все дворцы города, и он представлял, как тоскливо псам ночью. Ведь только они и не спят сейчас. Иногда приходил доктор, это происходило после припадков. Он слышал, как Холх входил, раздевался, переговаривался со служанкой, как скрипела лестница. Доктор все инфузии хранил на первом этаже, в особом шкафу. И, наконец, входила Мария, строгая, молчаливая, со свечой в руках. Ставила свечу на тумбочку возле его постели и сразу же выходила. Доктор появлялся минут через 10. Перед этим еще было слышно, как стекает вода и звенит тазик. Доктор боялся заразы, называл ее по-латыни «контагии» и был мелочно аккуратен. Холл входил и брал больного за пульс.
Ну, как у нас дела? Кашель не мучает?
Шекспир, улыбаясь, смотрел на него. Какой смысл ему меня лечить, думал он. И именно потому, что не понимал, какой же именно. При появлении доктора, как бы ему ни было худо, назло всем подтягивался, прибадривался и встречал доктора не лежа, а сидя. «Да все так же», — отвечал он.
«Так же, значит, плохо?» — нарочно недоумевал доктор.
«Да нет, все хорошо, спасибо вам за заботы».
«За спасибо благодарю, а вот насчет хорошо, это мы сейчас посмотрим. Вы опять кашляли и вас тошнило?»
И он прикладывал холодную и еще влажную ладонь к колбу больного.
«Так как, тошнило вас или нет?»
«Нет, не тошнило, просто голова закружилась. Резко повернулся и вот...»
«А вот не надо ничего делать резкого. Ни по отношению к близким, ни по отношению к самому себе. Ладно, завтра мы сварим вам великолепный эликсир, прям-таки... бальзам молодости. Вы себя почувствуете воскресшим. Ну, а теперь сидите так, не двигайтесь. Я хочу послушать сердце».
Он долго и придирчиво слушал.
«Да, с таким сердцем еще жить можно».
Доктор присаживался на край постели.
«Давайте пульс. Помолчите немного. Хорошо».
Он отпускал руку.
«А тошнит вас, потому что вы сами себя не жалеете и не лежите. Ну, к чему вы столько читаете? Обдумываете что-то, диктуете всякие письма. Очень это вам сейчас нужно. Вы больной? Ну, и ведите себя как больной. Вот Мария говорит, что вы опять зачем-то звали этого сорванца Вилли и что-то ему там диктовали. Слушайте, да отлично они обойдутся и без вас. Даже обидно. Не умели вас щадить, когда вы были здоровы, а теперь... Эх, мистер Вильям, мистер Вильям, вы ведь сами все понимаете».
Иногда, когда доктор ему надоедал, он нарочно спрашивал: «Когда я умру, Джон?» Тот сразу же вставал.
«Врачу не задают такие вопросы. Врач приходит за тем, чтобы ставить на ноги, а не зарывать в могилу. Ну... спите спокойно».
И уходил на цыпочках. Один раз, когда днем ему было очень плохо и сильно рвало, доктор сказал, и немного больше:
Ничего страшного не произошло. Как вы знаете, и без меня наше тело содержит 4 жидкости. Слизь, кровь и 2 вида желчи. Желтую и черную. Когда все это смешано правильно, человек здоров. Если пропорции нарушены, человек болеет. Какое беспокойство и жар овладевают нами, когда разливается желтая желчь, говорит Гиппократ и предписывает: освободи больного от ее избытка, и ты избавишь его от боли и жара. Вот это я и делаю. Но сейчас в вашем организме берут верх сильные заржавленные кислоты. От этого боль и кашель. Я стараюсь всю эту дрянь выбросить, вот поэтому и даю вам такое сильное рвотное.
Которое я и пью аккуратно.
Которое вы пьете, когда вам об этом напоминают по нескольку раз. Это, конечно, должно помочь, ибо все, что я делаю, засвидетельствовано и проверено опытом 2000-летий. Так что положимся на Бога и Гиппократа.
И однажды Шекспир попросил его: дайте мне почитать этого самого Гиппократа.
Доктор нахмурился и резко ответил: да вы же не читаете по-гречески.
И ушел очень-очень быстро. Гиппократа привез из Лондона кто-то из актеров. Это был тяжелый том в желтом переплете. Он вышел 20 лет назад во Франкфурте, и Ричард Бербидж купил его у какого-то прогоревшего врача, который распродавался и уезжал. Очень тяжело было прятать утром этакую громадину под матрац и к ночи вытаскивать снова. Вот и прибавилось у него еще одно ночное занятие. Доктор, конечно, схитрил, сославшись на греческий. Гиппократа можно было прочесть и по латыни. Франкфуртское издание, выпущенное в конце прошлого века, было именно таким. Но и латынь-то он позабыл основательно. К счастью, тот бедняга, которому под конец своей неудавшейся карьеры пришлось расстаться с Гиппократом, основательно проштудировал эту грамматику. На полях стояли восклицательные и вопросительные знаки, обозначения «sic nota bene», некоторые места были даже отчеркнуты, содержание их пересказано по-английски. Кое к чему были сделаны подзаголовки. Это о симптомах, здесь о медикаментах, а во многих местах просто стояла мор. Смерть. Если бы не оно, Шекспир никогда бы не набрел на место, как будто специально написанное для него. Канцелярским почерком, безличным, четким и торжественным, владелец книги написал: тут говорится о том, что при лекарствах, изводящих слизь, прежде всего больного рвет слизью, затем желтой желчью, затем черной, а перед смертью чистой кровью. В этот момент, говорит Гиппократ, больные умирают. Нота Бене неоднократно наблюдал это сам в госпиталях и лазаретах. Шекспир положил книгу прямо на тумбочку и задумался. Да, видимо, пора. Пора перестать валять дурака, обманываться бабьими сказками, верить в инфузии и примочки. Он всегда говорил: человек должен так же просто умирать, как и рождаться. Надо, в конце концов, позвать нотариуса Грина и составить завещание как следует. Все его ближние хотят этого, и все боятся, и он боится тоже. Не самого завещания, конечно, а всего связанного с ним. Мерзости окончательного подведения итогов, когда все, что он так хорошо умел прятать, любовь, равнодушие, неприязнь, зло, дружба, благодарность, вдруг перестанет быть просто его чувствами, а превратится в волю, поступок, в купчие крепость, расписки, земли и деньги. Что за вой поднимется тогда над его гробом? И все-таки пора, пора. Ведь сегодня утром его тошнило чистой кровью. «Мор», — сказал он громко. «Мор». И прислушался к слову. Было очень тихо. За стеной тикали часы. От единственной свечи на всем лежал желтый угарный свет.
Так и застал больного доктор Холл. Было утро. На приветствие доктора больной не ответил. Доктор наклонился и пощупал пульс. Бился он часто и жестко. Один такт выпадал. «Да, все к развязке», – подумал доктор. «Надо бы о завещании, а то жена перегрызет горло». «Мистер Лилиан», – сказал он осторожно. Больной молчал. Раскрытый фолиант лежал на тумбочке. Доктор наклонился и прочел строчки, подчеркнутые красными чернилами. «В этот момент, — говорит Гиппократ, — больные умирают». «Погано», — подумал доктор и повторил. «Мистер Уильям». Больной не пошевельнулся, только чуть дрогнули сомкнутые веки. Доктор постоял немного и осторожно на цыпочках, как от спящего, вышел из комнаты. И дверь он затворил тихо-тихо, так, чтобы не разбудить. Оба они играли в одну игру и слегка подыгрывали друг другу. Холл возвратился от больного, увидел Бербиджа и недовольно поморщился. «Нет, нет, мистер Ричард, это абсолютно исключено. Никаких 5 минут больше не будет. Идемте, Гроум».
«Но честное слово», – истово округлил глаза Бербидж. «Даю вам честнейшее из честных».
«Нет, ты нет». «Идемте, Гроу!»
Доктор схватил его за руку и вытащил в коридор.
«Значит так, Гроу, мы сейчас входим к больному. Я вас ему рекомендую и ухожу. Я еще домой не заглядывал. А вы подвигаете стул к кровати, садитесь, берете книгу, их там на столе несколько, и читаете. Пока он сам к вам не обратится, не заговаривайте. Этого он не любит, понятно?» «Понимаю», – кивнул головой Гроу.
«А что, он очень плох?» – спросил Бербидж.
«Очень!» – отрезал Холл, не оборачиваясь. «Застегнитесь, Гроу, хорошенько. Я там велел отворить все окна. А вас бы, мистер Ричард, я попросил пройти к хозяйке и занять ее. Ни в коем случае не надо, чтобы она входила к больному. Он сейчас в очень возбужденном состоянии».
«Ясно», – сказал Бербидж. «Не беспокойтесь, пока я здесь, никто из домашних к нему не зайдет».
«Очень прошу вас, очень».
«Нет, нет, никто не зайдет. Свою дочь, вашу супругу, он уже выгнал. Другая дочь, Юдив, дома. А жена, миссис Анна, сидит у себя и плачет. Все в полном порядке, мистер Холл. Все, как и должно быть, в этом доме».